Вот интересно, за 3 с небольшим года существования этого колледжа вышло 3 поколения студентов. Мне тут сегодня пришло в голову, что разными служениями студенты наши занимаются, и занимались, и занимаются. Есть одно служение, которым пока еще никто не занимается, а служение, между прочим, самое такое веселое, самое, ну, увлекательное, пожалуй. Хотя для кого как, наверное. Это служение студентам. Вот молодежным служением занимаются, а конкретно студенческим, я имею в виду проповедь Евангелия в вузах, встречи со студентами, с преподавателями. Я не знаю, Илья Фадеев только, может быть, или как. Я имею в виду из выпускников колледжа, из тех, кто кончил, вот вышел из этих стен. Вот, а там как раз служение для людей, которые, наверное, этот студенческий юмор сохраняют до, вообще, до седых волос. Студенческий юмор наилучшим образом проявляется во время экзаменов. Вот, ну, допустим, есть такой прикол, когда в православной семинарии студентов спрашивают на экзамене, на устном экзамене, какова первая заповедь? Вот, он говорит, так подумал и говорит, ну, плодитесь и размножайтесь. Преподаватель в недоумении хватается за голову и говорит, как? Студент подумал, говорит, ну, в поте лица своего. А другой студент вышел во время курса гомилетики, курс проповеди. Нужно ему было проповедовать. Вышел он перед залом и видит, впереди сидят другие студенты, преподаватели. Все так серьезно на него смотрят. Ну, сложно проповедовать перед своими, когда еще и седовласые старцы преподаватели сидят, слушают. Он вышел, у него колени трясутся, руки дрожат. Он кричит, братья и сестры! Выбегая, кричит, спасайся, кто как может! И выбежал. И, наконец, тоже из экзаменационных, значит, студенты придумали стишок, первая проповедь батюшки, поставленного на приход. Пришел православный батюшка в церковь и проповедует. Тут нужно только объяснить, что владыка в православной лексике – это епископ, который занимается несколькими приходами, группой приходов. Вот. И батюшка выходит и проповедует следующее. «Славен Бог наш, а я поп ваш, и ныне и присно, владыкою присланный, и во веки веков учить вас, дураков». Вот, да, это такое двоемыслие на деле. Будем вспоминать еще периодически наш студенческий юмор, потому что, ну, мне хочется, чтобы мы как-то переключались, да, потому что сейчас мы говорили о седовласых или не совсем седовласых отцах церкви. Дождитесь, пожалуйста, обязательно и будьте, посетите занятия Марины Сергеевны, когда они у вас будут. Вот что она великолепно делает, так это дает возможность вам почувствовать, какими людьми были отцы церкви, чтобы они перестали для вас быть книжными такими музейными экспонатами, а вот представились для вас как живые люди. Я сейчас готовлю вот мой проект, такой текущий, развивающийся проект. Собираюсь ехать на студенческую христианскую конференцию в Киев в феврале. И готовлю цикл лекций «Герои веры». И вот, в частности, готовясь к этим лекциям, ну, я здесь сделал так, там некоторые лекции будут о библейских персонажах, а другие о христианах современности и не совсем современности. Вот как раз с целью представить их как живых людей. И тот же самый Августин, к которому мы подойдем немножко позже, будет одним из этих героев. Потом Марцинковский и Дитрих Бонхёфер, немецкий богослов, которому пришлось жить и трудиться в нацистской Германии и умереть в нацистском заключении. Когда начинаешь читать подробнее то, что эти люди писали, вдруг они предстают как совершенно живые, думающие и, надо же, даже чувствующие люди. Вот этот налет хрестоматийности с них слетает. Мы с вами остановились на Тертуллиане. Наверное, нужно чуть побыстрее будет там идти. Евсевий Кесарийский. Имя Евсевия Кесарийского вам уже встречалось в учебнике в связи с чем? Помните? Вы читали про Евсевия уже к сегодняшнему дню. Подскажу, это связано с переписыванием Нового Завета, с переписыванием Писания каким-то образом. Евсевий. Вот почему, когда Константин, ну, покаялся он, не покаялся, это большой вопрос еще, Но факт тот, что Константин приказал Евсевию как раз подготовить 50 списков Священного Писания на личные деньги Константина. Другие источники утверждают, что на деньги римской казны, а может быть, раз уж он был императором, это одно и то же. Вот, для библиотеки, для того, чтобы вот Священное Писание было сохранено. Евсевия называют обычно ведущим, крупнейшим историком церкви. И, естественно, в своей церковной истории он уделяет внимание также Священному Писанию. Говорит о том, что этот авторитет, эту власть мы получили от апостолов, и вот прослеживает этот самый переход Священного Писания вот от апостолов к нам. Расценивает Священное Писание как высшую власть, высший авторитет для церкви. Чуть-чуть мы пропустим. Двух человек из церкви 3-4 века следует упомянуть. Во-первых, это блаженный Иероним. Иероним, его годы жизни 340-420. Вот, пожалуй, был величайшим библеистом или ученым, исследовавшим Библию своего времени. В 4-5 веках истории церкви выделяют обычно две ключевые фигуры. Это вот Августин и Иероним. Но Августин был скорее таким, знаете, практическим богословом. А Иероним именно ученый, исследователь. Интересно, что он не пишет непосредственно о том, что не говорит непосредственно подробно о том, что вот Священное Писание имеет высший авторитет и так далее. Но он посвятил всю свою жизнь переводу Священного Писания и просто относился к этой книге соответственно. Вот он не писал богословских трудов о Библии. Все его работы достаточно короткие, но он при этом переводил Священное Писание и относился к нему, соответственно, как к Слову Божию. И все-таки кое-что можно сказать по поводу высказывания Иеронима о Священном Писании. В частности, он написал в одном из своих писем, он говорит о том, чем должен заниматься священнослужитель. И вот, в частности, у него есть такая фраза. Он, пожалуй, одним из первых был, кто вот это так высказал, а сегодня мы это повторяем за ним. «Постоянно пребывая в чтении Божие Слово, да не отходит книга сия от рук твоих». Понятно, что он цитирует. Да, Иисуса, наверное, совершенно верно. В другом письме он пишет: «Прилежно изучая Писание», и перечисляет книги Нового Завета. Он перечисляет книги, которые он считает книгами Нового Завета. Это уже относится к вопросу о канонизации. «Умоляю тебя, дорогой мой брат, жить этими книгами, размышлять над ним, не зная ничего больше, не ища ничего больше. Не это ли предвкушение небесного блаженства уже здесь, на земле? Да не смущает тебя, да не обижает, не оскорбляет тебя простота этого писания». И дальше интересно. Кстати, под простотой он, скорее всего, понимал какие-то ошибки или, возможно, несуразности. Это не имеется в виду простота для понимания, имеется в виду вот какие-то странности, которые может быть. «Да не смущает тебя простота Писания, потому что она происходит чаще всего из-за неграмотности переводчиков». Вот как многие переводчики, Иероним критиковал свою переводческую братью. Вот, и потом он перечисляет книги Священного Писания, книги канона. «Почему апостол Павел назван избранным сосудом?» – задается вопросом Иероним. И отвечает он на него так: «Очевидно, потому, что через него Господь донес до нас Писание». Почему Павел избранный сосуд? Очевидно, потому, что через него Господь донес Писание. Вот, и, наконец, из ранней церкви еще одна личность, еще одна глыба, глыба раннего Средневековья – это Августин. 354-430 годы. 354-430. Вот мы с вами говорили по поводу разума, чувств. Если Иероним был во многом воплощением разума, как раз в ранней церкви, разума и вот именно, знаете, учености, то Августин во многом воплощение как раз чувств. Надеюсь я, что большинство из вас читали его исповедь. Есть люди, которые исповеди не читали? Если есть, то на досуге прочитайте. Это не такая короткая книга, конечно, да? Но за 2 года пребывания в колледже, по крайней мере, исповедь, я думаю, прочитать есть смысл. Вот он там описывает то, каким он человеком был, что Господь с ним сделал и как Господь с ним это сделал. В частности, в исповеди он пишет о том, что для него, ну как он, по крайней мере, говорит, двух стихов из Библии достаточно было для того, чтобы покаяться. Прочитал он два стиха, через которые на него Господь так сильно подействовал, что совершилось его покаяние. Это стихи из послания к римлянам, 13 глава, 13 и 14 стихи он прочитал. Это понятно, почему так происходило. Он-то знал, что такое вожделение плоти, он-то знал, что такое борьба с грехом, он понимал, что такое сила греха. Он рассказывает там о том, как они в детстве с другими ребятами, такими же сорванцами, залезали к соседям и рвали яблоки, и набирали эти яблоки, ели их не потому, что хотелось есть, а просто потому, что было некое ощущение сладости греха. То есть как бы яблоки-то те были не нужны, да? Но вот очень хотелось к соседу залезть. Это вполне понятно. Вот это сразу, вот этот его пример, он снимается, Августина, налет хрестоматийности, и каждый, даже выросший сорванец, может себя поставить на его место. В другом большом произведении Августина, «О граде Божьем», мы находим массу библейских цитат, ссылок на библейские цитаты. В его письмах, в его трактатах мы находим множество упоминаний о авторитете Священного Писания. Самая, пожалуй, известная его цитата, когда он говорит о том, что «я научился отдавать такое уважение и такую честь только каноническим книгам Священного Писания. Только относительно их я твердо верю, что авторы их были совершенно свободны от всякого заблуждения». Это его, ну скажем так, предисловие, или таким образом он вводит нас в ответ на вопрос о каноничности, потому что дальше он будет перечислять эти книги. Но вот для него Библия стала книгой, которой он проявлял огромное уважение. Дальше мы перескочим некоторый исторический период, и перескочим мы с вами ни много ни мало, ну так скажем, 1100 лет. По нескольким причинам. Ну, во-первых, это время переписывания Священного Писания, но там были только отдельные люди, которые что-то исследовали. Конечно, там Фома Аквинат, конечно, там Ансельм Кентерберийский. И у них не было никакого сомнения в богодухновенности Священного Писания. Они тоже об этом говорят, можно было бы приводить цитаты какие-то. Но нас-то будет интересовать, что произошло дальше. А дальше произошли очень важные события. Ну, во-первых, Реформация, Лютер, Кальвин, как главные, может быть, из реформаторов того времени, Реформация выдвигает лозунг «Sola Scriptura», только Писание, и провозглашает высший авторитет Священного Писания, выше традиции, выше церкви, выше авторитета человека, авторитет Священного Писания. И, я уже об этом говорил, реформаторы утверждают, что каждый человек, водимый Духом Божиим, имеет возможность сам понимать, интерпретировать Священное Писание. Вот то, что вы вчера видели в фильме, когда говорилось о том, что Писание доступно для нашего понимания, там не нужен обязательно толкователь, да, для того, чтобы понять Священное Писание, это как раз идея реформации. Именно реформаторы не только провозгласили эту идею, но стали ее воплощать в жизнь. То есть высший авторитет Священного Писания и понятность, понимаемость Священного Писания. Но реформация открыла также свободу, вольно или невольно, для неверного понимания Библии, для неверного понимания Священного Писания. И вот если до реформации церковь более или менее едина в своем отношении к Библии, то потом постепенно начинается разветвление, начинается разнообразие в отношении к Священному Писанию. Причем поначалу получалось именно по принципу «хотели как лучше, а вышло как всегда». В том плане, что люди пытались защитить Библию от нападок, допустим. Защитить христианскую веру от нападок. А логическими последствиями их защиты оказывались, ну, либо ереси, либо учения, ну, противоречащие Священному Писанию. И поэтому нам важно с вами подумать, посмотреть, что пытались сделать люди, чтобы нам-то с вами в такую яму не угодить. Я расскажу о нескольких учениях, которые были распространены во времена после Реформации, вот начиная с XVI века и до XX века. Постараюсь коротко, но там такое разнообразие. Там множество имен. Имена можно не запоминать, кроме тех, о которых я скажу. Первое изучение, которым следует остановиться, это так называемый пиетизм. Пиетизм. Что по-русски значит просто набожность. Филипп Якоб Шпеннер, немец, основатель этого учения. Годы его жизни 1635-1705. Опять-таки, можете не записывать, но просто, чтобы вы могли соотнести в какое-то все время. И его друг и соратник Август Герман Франке. Но что они говорили, вот это важно. Шпеннер был пастором во Франкфурте. И потом приехал в Дрезден. И вместе с Франке там работал в Дрездене. Значит, что они сделали? Шпеннер и Франке устали от того, что они называли христианской схоластикой. От засилия христианской учености. Вот люди изучают Библию, истолковывают Библию, философствуют вокруг Библии, занимаются богословием. Ну, на самом деле, то, чем мы с вами вчера занимались, вот этим двум людям надоело. Надоело настолько, что они сказали, самое главное – это мои личные отношения с Богом и мои личные ощущения. Да, Библия богодухновенна, но мне не надо это доказывать. Я и так это знаю. Я это чувствую в себе, потому что Господь Духом Святым мне открывает. Великолепная мысль. Очень правильная, просто для того, чтобы нам с вами не уйти в одну сторону, да, и не сделать такой перекос, знаете, в сторону учености. Библия богодухновенна, но прежде всего я должен не логически это узнать, а почувствовать и ощутить. И что же получилось? Я вам говорил коротко о том, что получилось. У первого поколения пиетистов все было нормально. С одной стороны, их учителя вернули их к личным чувствам, пониманию того, что мне не просто кто-то рассказал, я не просто это выучил, вызубрил, а я ощущаю любовь к Библии, любовь к Слову Божию. Кстати, они много говорили именно о любви к Слову Божию. Но первое поколение еще помнило о том, что все это основано на конкретных совершенно фактах из Священного Писания. Второе поколение пиетистов, то есть дети этих людей, говорили, да, мы любим Божие Слово. Мы любим Священное Писание, это действительно Слово Божие. Их спрашивали, а почему это Слово Божие? Они говорят, мы не знаем, нас так с детства учили. Друзья мои, немножко это похоже на некоторых современных верующих, на самом деле, даже в баптистской среде. А откуда ты знаешь, что есть Троица? Ну, мне мама говорила, или папа говорил, или в проповеди слышал. Вот такие люди приходят в колледжи, в семинарии, их учат, рассказывают, объясняют. Но многие из них так никуда и не приходят. А теперь представьте себе, у них рождаются дети. И вот для этого третьего поколения авторитет родителей уже не важен. А откуда ты знаешь, что Бог тебя любит? Или, а ты любишь Бога? Да не знаю и не люблю. Понимаете, что получилось? Получилось, что мы сделали акцент на чувствах. Вроде бы хорошую вещь сделали. Но следующее поколение уже забывает фактическую базу. А еще через поколение и чувств не остается. И начинается проблема. Вот как раз во многом из пиетистов как раз выросли люди, которые потом будут либералами. Которые скажут о том, что чувства — это все, в общем-то, ерунда. Вот. А факты, ну, начинают либо отрицать, либо преподносить иначе. Время нашего...